Я боюсь, что мне будет немножко трудно объяснить все величие нашей главы, как все любят величие всей Торы, каждого места в отдельности, но я хочу просто какие-то вещи вам немного показать. В начале Пиркей Авот говорится следующая вещь, что вторая Мишна, Шимон Ацадик, праведник Шимон, а я Мишрек Нестек Дойлю, он был из последних мужей Великого Собрания, Оя Оймер, он говорил, Ашаша Дволи Малам Омед, о трех вещах, где стоит мир, на Торе, на служении и на добродеянии. Приводит тут Маараль в своей книге Дерахаим, на Пиркей Авот, что эти три Тора, служение и добродеяние, они соответствуют трем праотцам, Тора Якову, служение Исхаку, а добродеяние Аврааму. Один просто маленький вопрос, а вообще порядок противоположный. Раньше Авраам, потом Ицхак, потом Яков, тут написано наоборот, Тора, служение и воздействие. Помню, как об этом говорил, если об этом, но и об этом тоже, Абсолютно Пинкус, спросил такой вопрос, очень интересный вопрос. Что-то мы никогда не видели, что великие праведники народа Израиля ждут, так сказать, на выходе в город, а вдруг может появиться какие-то бедуины, которых можно позвать в гости. Так никто еще не везет. Почему? Мы потомки ученики Авраама. Почему так все не везем? И он объяснил так, что Авраам Авину, он был действительно для нас, он показал в этом мире величие, меры благодения Всевышнего, он был в этом, скажем так, это плохое слово, но все-таки скажу, он был экстремистом в этом. Экстремистом. Поэтому он зарезал до трех, значит, в случае зрения Раши не знал, что это ангелы. Если бы знал бы, тоже непонятно, зачем же было зарезать им животных, они вроде ангелы не кушают. Он зарезал за них не одного быка, а трех, чтобы каждому дать, так сказать, порцию, полноценную порцию языка. Значит, порцию языка много полосы есть. Я знаю, что такое язык? Видел в своей жизни. То же самое, но именно противоположность, это была мера Ицхака, служения. Знаете, есть в испытании, что это отношение Ицхака, две стороны. Есть испытание Авраама, есть испытание Ицхака. И вот Раш, одну Мидраш, что по большому счету, Ицхак был инициатором этого испытания, что имеется в виду. И Шмуэль перед ним гордился, что вот мне сделали обрезание в возрасте, когда уже был большим, на 13 лет, я не сопротивлялся, это моя большая заслуга. А тебя обрезали 8 дней, так сказать, заслуги тебе большой нет. И говорит, что если мне сказал Всевышний, что меня надо принести в жертву, я готов, что они принесли меня в жертву. Это не просто рассказать слова Ицхака, что ответить Эсаву. Его суть была отдать себя Всевышнему, починиться до конца воле Всевышнего. Это была его суть. То, что называется авойда служение. Полностью почтить себя воле Творца. Про Якова сказана вещь другая. Он был Ешев Оэлим, это наша недельная глава, он сидел в шатрах. Тут очень интересно, в каких шатрах он сидел. Есть тут две точки зрения. Одна, то, что приводит Раши, имеется в виду шатры Торы Шема, тогда еще был жив Шем, и Ривка попрошала Шема, и она получила пророчество о том, что будет с детьми. Эвер, тут попросту Раши выглядит, что это было два бета-мидраша, а не один. Однако есть из самых старых, не самых, но из книг каббалистов времен Ришоним, это была есть такая книга Шарей Ойра, автор Рабьёсеф Гектиля, очень, так сказать, принятая книга, еще до каббалистов Цфата. Он объясняет это место иначе. Он объясняет, что такое Йошев Оэлем, имеется в виду шатер Авраама, это был один бейт-мидраш, один день учения, дом учения, и второй это был Оэль Ицхок, это был другой дом учения. Одно это было раскрытие Торы благодеяния, это был Хесед Авраама. Все были божественные качества, это не были просто, так сказать. А другое это было гвура, страх Ицхака. Это действительно было, где учились страху Ицхака и служению Ицхака. Так вот, Яков эту вещь объединил вместе. Это качество называется Эметла Яков, истина Якова. То есть есть три линии. Есть линия, называется правая линия, это линия добродеяния, есть левая линия, это линия суда, а есть также линия центральная, как русская золотая середина, которая объединяет и то, и другое в нужном сочетании. В нужном сочетании. Это называется Эммет Ле Яков, сила Якова. Он объединил и то, и другое в себе. И это также, это соответствует также имя Якова Ешурун, слово Яшар. Это и, конечно, надо хорошо понимать, что это умение объединить и то, и другое, это то замечательное качество, безусловно, и оно источник направления Всевышнего. Всевышнее направление объединяет и то, и другое. И меру суда строгого, и меру добродеяния великого. Я объясню вам немножко, объясню слова молитвы. Мы говорим Шмона Исраэль, первый брахе, Элокей Авраам. Бог Авраама, Бог раскрылся нам через деяние Авраама, это Бог буквально благодеяние. Элокей Ицхак, это Бог, который полностью подчинится. Это гвура, это мы получили от Ицхака. А есть Элокей Яков, это золотая середина. Если то и другое вместе, считается так, чтобы вести все, весь мир, каждого человека в отдельности к нужному исправлению. Это истинное сочетание и того, и другого, это называется, я понимаю, Элокей Яков. Дальше мы говорим слова Шмона Исраэль. Акела Годоль, великий, великий Бог, Бог великий, великий это хесед, добродеяние. А гибор – это качество Ицхака, гвура, служение Ицхака, венора, грозный – это относится к Якову. Что это относится к Якову? Именно грозный, слово нора – это слово ера, страх. Потому что, по большому счету, если кто-то вдуматься, это сочетание Всевышнего и того, и другого вместе, это вызывает большой трепет. Надо подумать, я не чувствую это разжевывая, подумайте об этом. И вот есть одна разница. Когда мы упоминаем Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков, каждое качество проявилось в отдельности. Одного Авраама, другого Ицхака, другого Якова. А когда мы говорим Акера Годова, Гиброва, Нойра, то все это проявились, вместе проявляются, все вместе. Так я это понимаю. О. И по большому счету, эта линия, и поэтому называется, наши мудрецы называют в Мидраше Якова Пхирши Бовот, самым важным из всех праотцов. Самым важным, потому что эта линия, золотая середина, она самая высокая, самая важная. Есть по этому поводу замечательное место. Мы немножко говорили уже об этом, но повторю еще раз. Есть в предыдущей недельной главе Хаей Соро вещь непонятная. Ищет Дамеск Элиэзер невесту для Ицхака. Скажем так, как ищут невесту для Ицхака, для жениха? Что она подходила ему или не подходила его папе. Поэтому, что она сказала, что невеста это подходит ему, а не его папе. Я вам скажу откровенно, когда один из моих советов обращился со своей невестой, ну, скажем так, мне девушка не очень понравилась. Что он сказал, я сказал, но это жена не для тебя, а для твоего сына. Ему это понравилось, все в порядке, все в порядке. Дамеск Элиэзер ищет невесту для Ицхака, которая была бы, подходила войти в дом Авраама, дом добродеяния. Он этим испытывает невесту и ее добродеяние. Причем добродеяние таким, так сказать так, экстремальным добродеянием. Маленькая девочка поила Элиэзера, 10 его рабов, его людей, но то еще мало, что она добровольно напоила всех верблюдов. Она не знала, что они очень быстро пришли. После дороги обычно верблюды много пьют. Это не одно ведро.
100 литров.
Что?
100 литров
каждый. Вот говорят, 100 литров каждый. Представьте себе маленькую девочку, которая черпает 100 может на 10. Сколько? 1000. Пой всех этих. О. Ну, если ищут невесту для Авраама, то это подходит. А вот для Ицхака это как-то совершенно не, это не он, это его папа. Его папа. Это вопрос, который я заинтересовал на этой неделе, на прошлой неделе. Я по этому поводу нашел замечательное место в великой книге Меши Хохме, автора книги Орсамех, Рамель Симха из Коина, он был еще папой, он еще был учителем папы Рабицка Зильбера, и в многих других достоинств, 15 какое-то личное отношение к нему. И Рабицк приводит от него очень интересные вещи в своей книге. Он был очень большим человеком. Мэр Симха из Двинска. Он там говорит такую вещь. Сейчас только найду. Так вот, просит Дамеск Элиэзер, Всевышний, что он сделал хесед, его господину. А потом он говорит еще такие слова, когда уже видит, что Ривка, она все, всем подходит, еще говорит такие слова. Барух Хашем, слава Богу, Богу моего господина Авраама, который не оставил свое добро и свою истину. Лоазав хаздова митом и мадуди. два слова. Хаздо вэмито. И вот об этом говорит Амер Симха из Двинска, что он искал для Ицхака жену с огромной силой благодетеля, как у Авраама. Почему? Чтобы уравновесить его линию суда, подчинения суду. Почему? Потому что, знаете, Дамаский Лезер был очень непростым человеком. Он, нам трудно представить себе величие в Торе. Знаете, мы никогда не учились у Авраама Авину. А потом учился. Почему так учился, что он назывался, тот черпает и распространяет Тору своего господина Авраама. Ни больше, ни меньше. И вот он не искал, безусловно, невесту, подходящую Аврааму. Сказал, невесту, которая подходит Ицхаку. А Ицхаку подходит невеста, которая его уравновесит, его качество, которое не является золотой серединой, скажем так. Поэтому нужна золотой середина, которая должна выйти из Ицхака, это Яков. Тут нужен линия Авраама, которая будет сочетаться с линией Ицхака. И так как когда человек женится, как сказано в Торе, он оставляет дом папы и мамы и прибавляется к своей жене, то линия Авраама должна была быть у его жены. Потому что папу-то он оставляет. Папу он оставляет. А вот жену он не оставляет. Так я хочу объяснить слова великого автора книги Росамеха Меша Хохма. То есть, короче говоря, уже до рождения Якова Всевышний даровал ему маму Ривку, которая подходила, чтобы из нее вышел Яков, который называется Кав-Яшар, прямая линия, которая объединяет в себе все крайности, и это прямая центральная линия, которая тоже спускает золотая середина. А кроме этого, если мы будем идти сейчас по пути Равьёсеф Гектиля в Шарей Ойро, то Яков, получив уже от своей мамы и то, что подходило, то, что соответствовало линии Авраама, он продолжал учиться и у папы, и у деда. Он учился в шатре Торы Ицхака и в шатре Торы Авраама. Есть тут еще одна вещь, более глубокая. Не знаю, все ли я могу, понимаю, что вам это объяснить, но все-таки скажу несколько слов. Это касается еще этой главы и следующей, когда сказано, что когда Яков бежит от Эйсава и идет к Лавану жениться на его дочерях в Харан, он 14 лет прячется в доме учения Шема Эвера. По-моему, тогда уже, по-моему, уже умер, но в этом доме учения. Казалось бы, он уже был тогда не совсем молодой ешеботник. В этом все время учился. Что ему нужно было тогда еще добавить, что до этого не учил? Почему он заезжался на 14 лет? Ну, вот очень принципиальный. Это может коснуться в следующем уроке в двух словах. То, что я вижу одну вещь. Есть в Торе, в следующих книгах, история, когда Итро дал совет народу Израиля Мойше, чтобы он установил институт судей. Денщик на 150, на 100, на 1000. Ну, Шерм спросил Всевышнего, он принял, прими это. Но дальше есть в конце, в книге Дворим, Моше Рабейну порицает от Израиля, что он с этим согласился. Кому надо учить Тору? того, кто получил со Всевышнего, и для того, кто получил через вторые и третьи руки.
Через какой пасук?
Не сейчас. Так вот, есть Тора Авраама и Ицхака. Это, безусловно, великое достижение Тора. Они оба не были пророками. Однако есть более ранние первоисточники. Шем и Эвер получили Тору от Ноаха, а Шем получил еще от Мадушелаха, а Мадушелах получил, скорее всего, еще от Адама, или Бурсабханах был в середине. То есть там три по три цепочки соединяют Ноаха и Адама. И вот всегда вернуться получать Тору из первоисточников, а не только у папы и деда. Маленький пример современный, великий Агриз, это самый Агриз, рабицкий зевсловейщик, он не был готов оставить своего папу, Рабхайма Брискера, чтобы идти выше и учиться. Он всю жизнь учился у своего папы. Но своих детей, которые у него были в Эрец-Исраэль, он отправлял в Ишивы. Кроме того, он отправлял их и другим великим Торам, допустим, своего сына. Недавно умер где-то 3 года назад. Машум Довида Соловейчик, он постоянно отправлял, потому что он ехал на брак и послушал, что говорят о Хазанрише. Тут есть большая идея, когда человек воспринимает Тору из нескольких источников, истинных источников, а тем более из более старых поколений, это иначе в нем это укладывается. Скажем, у человека есть свое достоинство, свои умения, своя помощь свыше, прийти к своей золотой середине. Этого надо получить Тору от многих разных истинных источников. Великий мудрец Торы из Литвы, а потом в Америке, Яков Каменецкий, которого называли Равшахом, американским Равшахом его называли, он был мудрейшим человеком. Он говорил про себя очень, так сказать, скромно. Я человек небольшой, но я видел многих больших людей. Я получил то от многих больших людей. И это было достоинство Якова. Он шел в изгнание. Он должен был набрать Тору в это изгнание, чтобы у него была некоторая внутренняя самодостаточность. Словно все это требуется от Всевышнего. Но то, что касается источников Торы, он заново вернулся еще повторить то, что учил 14 лет. 14 лет повторял то, что учил Шема Эвера. Обрести Тору со всех сторон. И действительно дать этим основание Торы народа Израиля, которая для нас является Торой Якова в первую очередь, а не Авраама и Ицхака. Именно поэтому еще объяснить, что начинается Пиркей Авот сначала Тора, а потом и служение, потом добродеяние. Мы на все смотрим через глазами Торы. Не просто мы хотим делать добро, надо понять, что за добро подобает оно по Торе. Так вот, сесть сегодня, писать из Бета Мидраша, сесть при входе в город, искать бедуинов, их кормить и поить и так далее, это не подобает по линии Торы. Никто этого не делает. И поэтому, конечно, в двух словах, наша отдельная глава – это первоисточник Торы народа Израиля, еще до получения Торы. Будьте здоровы!